Fazendo segunda. Окей. Все в порядке. Так вот, значит, мы будем сегодня углублять то, что было проделано в прошлый раз. Дальше не двинемся. Значит, вот изучался пасук в Таилим, где говорилось о том, что есть такая вещь, как Сефер Хаим, книга жизни. И Гемора связала это понятие, книга жизни, с той книгой, которую записывается, в которой находится, вернее, расположен Цадиким Гемурим, абсолютные праведники. Такая связь была установлена. Теперь возникает вопрос, а что такое вообще книга жизни? Когда мы говорим о чем-то, употребляем слова, можно их игнорировать и считать, что, ну, понятно, книга жизни, там, где все живое. Вот. Ну, а можно так включить систему умственную, чтобы понять, что же такое на самом деле. Так вот, было дано такое объяснение примерно, что поскольку это книга с Цадиким Гемурим, что и есть книга жизни, открывается в Рош ха-Шана, праздник творения, то, очевидно, эта книга, она и есть творение. И дальше, но на творение можно с разных углов смотреть. Поскольку мы говорим о Рош ха-Шана, о суде, то вот смотрится в этот момент на творение с точки зрения именно суда. Вот такими глазами. И в чем здесь суть? Вот творение подошло. Когда мы говорим творение, это люди в первую очередь. Творение, люди, человек каждый подошел вот к какой-то точке по своей линии извилистой. И теперь надо, значит, найти продолжение ему. И в этом продолжении должна быть идея. Общее и для творения, и для каждого человека. Именно как привести эту линию, чтобы она удовлетворяла главному, именно движению от начала. Начало-то Адам грешен, первый человек, до завершения, господства эры Машиах уже когда наступит. Вот как так сделать с этой линией, чтобы вот в эту сторону ее как-то сориентировать? Вот такими глазами смотрится на это творение. И в этом есть вот эта книга, в этом есть суть. Это творение с человеком, место человека в творении. Дальше может быть другой вариант. Это не творение и не человек, вот так прямо и смотрят, а какая-то область там, где-то, в которой собрана вот эта информация про эту линию жизни, ее направление, про человека, точку, в которой он находится уже, и вот дальше, куда направиться. Значит, разница, в принципе, так сказать, мицеют. Вот. Но с точки зрения идеи никакой разницы нет. То же самое. И нас здесь интересует самая суть. Книга жизни – это вот творение глазами суда. Или какая-то область глазами суда про то же самое. Это не играет роли, не принципиально. Что это книга жизни? То есть книга, которая открывается, и как было выяснено, хотя пасук открыто говорит про только одну книгу, книгу жизни, Сефер Хаим, тем не менее там завалированы еще две книги. Одна для решаим, а другая для средних, бейним, решаим гемурим. То есть мы получаем, что вот в творении все множество людей с точки зрения суда имеет такое общее разбиение на три части. Цадиким гемурим, мало. Решаим гемурим, тут, значит, уже побольше повезло. И основная масса людей бейним. Так, что-то мы получили в тот раз. И так надо понимать эту концепцию. Книги открыты. Суд начинается. Так. Так вот, сегодня мы на прошлом занятии говорилось, сфокусировалось наше внимание на книге жизни. Сефер Хаим, где прописаны Цадиким Гемурим. Мы сегодня будем развивать эту концепцию. Так. Значит, ну что такое книга жизни? Если мы говорим о творении, а мы уже выяснили, что книга, которая открыта, это книга про творение. Так, а где в творении вот эта жизнь? Книга жизни? Ведущая книга, с нее все начинается. Давайте значит, смотреть. В творении есть три этажа. Это известно. Равно как в человеке есть три этажа у его души. У человека это нефеш, рух и нешама. Соответственно, и в творении есть эти три уровня. Нижний, средний и верхний. Интересно, что в Кабале говорят, что вот нешама человека, если она у него сейчас присутствует в этом рождении, когда она была сделана именно вот на том уровне, на третьем этаже. А рух на втором этаже, а нефеш на первом этаже. Здесь аналогия между одним и другим, человеком и творением. Так вот, значит, у человека как бы самое живое – это его нешама. И дальше вот есть такая вещь. Ну, нешама, она скрыта. Как до нее добраться, кто его знает? Там на пути мы есть, что, значит, вот нас внутренний, внутренний мир. Потом идет животная душа. Потом идет человеческая нефеш. Потом идет рух. И потом только внутри, внутри, внутри нешама. Но если она активизирована, находится в активном состоянии, проявляется, живет как бы, тогда она влияет вот на этот второй уровень, на рух, на второй этаж. И через него на первый этаж, на нефеш человеческую. А через человеческую нефеш, а на животную нефеш. А через животное уже вот на наш внутренний мир, наши заботы, систему всех наших ценностей. То есть, если эта душа человеческая, нешама, активизирована каким-то образом, тогда ее влияние идет вот и в то пространство, которое прямо перед нами, с чем мы имеем дело. Оно более светлое, более высокое, гораздо ближе к небу. Это так у человека. Творение абсолютно то же самое. Что-то идентично. Если вот этот третий этаж активизирован, тогда он может проявляться на втором этаже и через него на первом этаже и через него уже доходит до того, где мы находимся и в нашем пространстве мы смотрим на творение, в котором мы живем, но не просто видимый каркас, а силы, которые есть в творении, скрытые. Значит, вот система та же самая. Ну и как же активизировать этот третий этаж? А вот это уже зависит, как человек устроен. Если ему внутри себя удалось активизировать свой верхний этаж, третий нешаму, она по происхождению от этого третьего этажа творения, то он тоже автоматически начинает, так сказать, поворачиваться в сторону этого человека. Творение отвечает тем, что человек ему говорит. Он умеет говорить с верхним уровнем в себе, с нашамой. Активно она. Ну, тогда он дотягивается до верхнего уровня, верхнего этажа творения, до третьего. И это творение уже в том виде, в котором она одно перед ним, с которым он имеет дело, система взглядов, встречи, все что угодно, все, что происходит, и внутри, и снаружи. Оно вот под влиянием этого третьего уровня, третьего этажа. А поскольку он живой, как нашама в человеке, она самая живая, то и человек вот попадает в эту живую сферу. Это и есть книга жизни для цадиким гемурим. Книга жизни. Цадиким гемур – это тот, который вот проделал в себе эту работу. И он имеет контакт с верхним этажом творения. И вот это книга, в которой он находится. Это книга жизни. Почему? Что нашама, она живая. Вот этот третий уровень самый живой во всем творении. Так. Дальше здесь мне надо сделать два уточнения. Первое уточнение. Значит, возможно, ситуация, Ризаль пишет, а он специалист в этой области, что у человека, он родился, у него только один уровень. Еще есть кудуши нефеш. Или только два уровня, еще больше повезло. Или, а может, и три даже. Но тем не менее, поэтому даже пусть в самом нижнем уровне, нефеш, человеческая душа, там тоже есть градация разбиения на три части. Так оно устроено. И вот эта верхняя часть его нефеш, она тоже будет живой. Вот такая вещь. Она связана, на самом деле, с третьим этажем творения. Просто пониже находится. Наша его производная. Но она тоже там. Это производная от того третьего этажа. И если она вот активизирована в человеке, и у него только эта нефеш человеческая, значит, он записан в эту книгу на своем уровне, на уровне нефеш. Ну и, соответственно, если активизирован третий уровень в рух, то тоже он уже немножко поднимется по субординации, но тоже будет в этой книге. Это вот одно уточнение. Можно быть цадигемур и не как бы хватать звезд с неба. В прямом смысле. Другое уточнение. Про него тоже говорилось. Может быть душа человека цадигемур по происхождению. Но в этом рождении он, так сказать, имеет контакт с теневыми сторонами творения тоже. Не очищен внутри. Значит, почему так случилось? Ну, скорее, чаще всего это по плану Творца идет. Творцу вот так вот нужно, чтобы была такая ситуация. Он же реализует про это пишет. Так вот, получается, человек с одной стороны имеет контакт с этим третьим этажом в той или иной степени. А с другой стороны, имеет контакт с Ситрахма тоже. Идет сражение на том фронте. И с переменным успехом. Что там дело-то не шуточное. Что-то Ситрахма, она вот его-то и хочет проглотить. В первую очередь. Она в этом очень заинтересована. Так вот, значит, вот такие отклонения могут быть. Но если человек вот очищен, и не контактирует с синевыми сторонами творения, не поддается им, тогда вот он вполне принадлежит Сефер Хаим. Если не очищен, он и там, и там. И туда имеет доступ, и Ситрахра ведет войну с переменным успехом. Вот. Что так обстоит дело по поводу этой книги жизни? Мы говорили, что это человек в творении. Вот видим, в каком смысле это. Творение, оно тоже имеет эту очень самую как бы живую сторону. И если у человека она вот активизирована, его верхняя, тогда и творение будет с ним в таком контакте. Это вот и есть книга жизни для Цадик Гамур. Дальше он же Цадик Гамур, который с одной стороны в этой книге, а с другой стороны не совсем в этой. Ну что, так сказать, ведет битвы лобовые. Так. Ну, давайте дальше двигаться в этом направлении. Значит, мы говорим про книгу жизни. И мы, значит, очертили, что это значит. Дальше возникает такая ассоциация с древом жизни. Это который в Бен-Эйден, Эйцхайм. Ну, действительно, это правомерная аналогия. Почему? Потому что Эйцхайм, то есть Ганейден – это тоже творение, просто на более высоком уровне, более высокая ступень, чем наша. Если у нас есть книга жизни, которая сама по себе жизнь, в этом идея. Нашама, она сама по себе жизнь высокого уровня. Поэтому она излучает свет высокого уровня. Также Эйцхайм, единственное дерево там, Ганейден, которое само по себе Хайм, жизнь. Поэтому оно, так сказать, дает эту свою жизнь всем остальным деревьям в саду. Пусть питаются. Так. Значит, вот мы видим, аналогия есть, просто два разных уровня творения. Но, по сути, вот это источник жизни, это же сама по себе вещь жизни. Дальше. Зоэр идет на ступень дальше. Говорит, что Эйцхайм питает наше творение. Если бы на оно, не оно, у нас бы не было жизни. Это уже неожиданное утверждение. Мы так не предполагали, что мы живем в творении, вот имеем контакт с Эйцхайм. Мы смертны, так? Но если подумать, вдуматься, то по-другому быть и не может. Значит, почему? Творение устроено по уровням все мироздания. И у Творца, и у самого творения. Множество уровней. И правило такое, что два соседних уровня находится в состоянии, что верхний питает то, что под ним. Если мы берем третий этаж творения, он будет питать второй этаж творения, который под ним. А второй этаж будет питать первый, который под ним. Так оно все устроено. Поэтому, поскольку у нас все-таки есть жизнь, то происхождение ее от более высокого уровня, который над нашим, а это есть Ганейден. А там источник жизни Эйцхайм. То есть оно так и должно быть, вот так оно устроено мироздание. А почему у нас тогда так все серенько, не как бы такой чистый воздух, как Ганейден, и такие краски? Вот здесь есть объяснение. Свет, который или жизненная сила, который идет от Эйцхайм, от Ганейден, наша область, на наш уровень, она проходит через определенную занавеску. Наверное, называется мосах. Он блокирует свет. Свет поступает, Но это не тот свет, который в Ганейден. То есть мы получаем свет нашего уровня от Ганейден. Но, конечно, интенсивность света и вообще природа иная. Почему? Потому что он прошел через эту преграду, мосах. Ну, для тех, которые постарше, вот они еще видели такой феномен, как абажуры. Помнят, может, я помню. Значит, абажур вокруг лампы, и уже, если бы не абажур, было бы светлее. А абажур, он гасит свет. Это мосах, это преграда, примерно как абажур работает. Так. Так что то, что Зор сказал, оно обязательно так должно быть, но с этой оговоркой, что свет должен пройти через определенную преграду жизненной силы, иначе бы не было тут ничего. Следующий закономерный вопрос. А можно ли преодолеть этот мосах, эту преграду, эту занавеску? И попасть в Ганейден, оттуда получать жизненную силу. Ну, первый ответ, конечно, нет. А Гемор говорит по-другому. Можно, но на это требуется 500 лет. Путь в Ганейден – это 500 лет. Ну вот, сейчас мы давайте будем смотреть в направлении. Почему именно 500 вообще? Почему есть такая возможность? Откуда Гемор это знает? Что для этого надо, чтобы преодолеть и добраться все-таки? Ну, ясно, что надо, так понимать, это не буквально. Надо 500 лет, чтобы я туда добрался. Абсолютный абсурд. Значит, надо просто понять, что здесь имеет Гемор в виду. Это один из многочисленных примеров, да и не нельзя понимать буквально. Так, ну, значит, смотрим в Хумаш, что там на этот счет сказано. Это конец третьего перек. Значит, когда Адам и Хава, они пали, их выгнали из Ганейден. Вот про это пасук. И прогнал человека и поселил на востоке, от востока, к Ганейден, Крувим. Какие-то существа называются Крувим. Виэйс и также Лахат Хахерев. Огненный меч, вращающийся, чтобы охранять Дерех Эйц Хаим. Чтобы охранять этот путь. Есть дорога первая. Сказано, есть дорога. Есть охранники на той дороге. В качестве охранника выступают крувим какие-то и какой-то меч вращающийся, огненный. Значит, Мидраш говорит о том, что крувим – это ангелы-разрушители. Это те, которые, значит, посланники Ситрахры. То есть негативные силы, иными словами. Отсюда сразу следует, что если у человека есть негатив внутри, ему туда нечего соваться. Путь к Эйцхайм через самоочищение – это первое. Тут написано в Хумаш, что они на этой дороге, на этом дерек к Эйцхайм. Их надо как-то преодолеть. Это еще мало. Там получается какой-то меч огненный. Огненный меч – это в символике, в Каболе говорится, что это Медаздин. Надо пройти через Дин. Жесткий Дин. Выдержать его. А меч вращается, он циклами так. Один уровень пройдешь, а там второй возникает, второй круг. Его пройдешь, а там третий возникает. Но надо все эти препятствия, которые на пути Медас-Дин выстраивает, пройти. И тогда путь открыт. Ну, мы сейчас выясним, согласно Хумаш, что, собственно, надо сделать. Надо очищать себя от негатива. И заодно будет творение очищаться, которое к тебе, твое как бы творение, что тут связь. Вообще творение, это пусть оно уже что. Но свою область можешь ощущать. И идти по Медас-Дин и не пасть от этого меча. Овладеть этой Медас-Дин. И тогда путь открыт. Сделать путь можешь, так сказать, жить в области Ицхаем, находясь в этом месте, там, где мы находимся. Значит, вот это так видно, смотрится из Хумаш. И, собственно, Зоэр про это писала, мы уже на занятии говорили, что праотцы Авраам, Ицхак и Яков и пророки, они могли есть сейс хадат, древо познания, и не умирали. Они прошли вот этот путь. Ели сейс хадат, древо познания. Это вот они жили в этом творении. Оно стоит на сейс хадат. Они убегали от него, там, скажем, к нирване, как некоторые пробуют, достигнуть блаженства и совершенства, отдалившись от реальностей, став от них независимым. Нет, они же в реальном мире и воздействовали на него, чем очень мощно воздействовали. Тем не менее, вот так кушая плоды этого мира, контактируя с ним, они не получали ингредиент смерти. Как обычный человек делает, когда он контактирует, он волей-неволей контактирует с негативными силами. Что на этом деле все перемешано, то вера. И негатив падает внутрь, и в какой-то степени, знаете, погружаешься. А они могли не погружаться. Это значит жить. Что погружение – это уже какой-то элемент смерти. Уходишь от источника жизни. Чуть пониже уже. Сильно погрузишься, так там уже вообще света не видно, в подземелье оказался. Вот. Так а вот они могли вот так делать. Почему? Потому что они, значит, прошли вот этот путь, не было негатива этого внутреннего, освободились и владели Медас-Дин. Давайте после того, как мы это сделали, посмотрим, проанализируем этот пасук с точки зрения чисел. Что тут должна открыться дополнительная информация. Поэтому, кто, значит, хочет понять поглубже и присоединиться к занятию, вот они могут сейчас считать вместе со мной. Я буду облегчать счет, но все-таки следите за числами. Первое. Вот если Хакрувим. В той форме, как здесь написано, с буквой «э» в начале, получается гематрия 277. Но это моментально можно разбить на две части. 277. 77 – это известное число нам, это башня Вавилонская. Это самое глубокое погружение вниз. корень язычества. Там, где они хватали ангелов себе на службу, брали в плен. Мы это изучали. Так вот, эти крувим, они вот на этом канале, где нижняя часть 177, но здесь число 200. Здесь это другое измерение. Здесь вот намек на то, что можно освободиться от этого и перейти в другое измерение, где их нет. Дальше. Интересно, что если взять код этого пасука, а именно номер перек, номер пасук и количество слов, количество букв вместе просуммировать, получится число 110. Это как бы 11. Это концепция этого канала, на который надо очищать. Когда был храм Бейс-Хамикдаш, то вот был такой вид служения, который зажигали. То есть эти специальные составы, их сжигали. Их было 11. Объяснение в Кабуле дается, вот когда это делали, такое служение в храме, то это способствовало очищению творения. Канал этот должен был очищаться в той или иной степени. Так вот, код это пасука 110. Это вот эта работа. Очищение канала. Ну, либо погружение туда вниз, к этим крувим. Это уже у кого какой вкус. Потому что ближе. Так, дальше. Дальше про этот меч. Херов. Гематрия 210. Гематрия Геула. И вот вычищет канал и подымешься. Это вот переход в другое измерение уже. Или там 77 и 200. Вот. Этот Мидоздин Херов огненный. Если его им овладеть всем мечом, тогда получаешь Геулу. Вокруг тебя может быть полный галут. Абсолютный. А ты независим, ты в Геуле. Почему же владеешь своим Мидоздин? Ты можешь оттуда, вот с этой точки, общаться с этим творением, не умирая. Что овладел этим Дин и преодолел этих крувим. Числа нам, в общем, раскрывают подоплеку, что здесь происходит. Куда приходишь? Геуле. Оставаясь в этом творении. Дальше. Тут сказано вот про Эйцхайм. Дерех к Эйцхайм. Древо. Эйц. И матрия 160. И второе значение вот этой гематрии 160. Это гематрия слова целым. Это одежда души человека. Как бы животная душа его. Так вот, если так посмотреть на это AIDS, как на 160 и как на целом, тогда получается, ну, давайте смотреть, что получается. 160 в целом плюс код пасук 110 получается число сколько? 270, так? 160 плюс 110, 270. Это гематрия слова «ра». Получили интересное равенство. С одной стороны, целым, 160. Код пасук, 110 – это вот этот канал, который соединяет с «ра». И Этот полюс 270 Ра. И тут толкуй как хочешь. Либо уход от Ра и очищение тогда целым, очищение запанала, очищение собственной вот одежды души, животной души. Либо наоборот, уход к этому 270, и в целом будет грязный. Но это равенство, оно вскрывает подоплеку, что здесь написано. Путь к Кейтсхайм лежит через очищение одежды души, через своей животной души. И пока этого нет, все это очень красивый разговор о высоком. Откуда мы видим, в Хумаше это написано в числах. И с этим ничего не сделать. Такова реальность. А другой нет. Так. Дальше. Дальше, значит, о вот представители. Да, еще одно. Да, вот мы говорим, тоже важный момент, надо не упустить его в числах. Мосах, вот это то, что надо пройти, эту заслонку, завесу. Гематрия 120. 120 связано с именем Элоким. Мы это изучали много раз. Повторяю, значит, если взять 5 букв этого имени, они записаны в таком порядке, как это имя будет. Потом можно поменять порядок букв. Еще раз поменять. Так, все перестановки этих 5 букв сделать. Все возможные. Получится число в сумме 120. 120 – это информация о имени Элоким, а это Дин. В его абсолютной полноте всевозможные перестановки. Это вот такая концепция. Так в Мосах и матрица 120 как раз говорит о том, что для того, чтобы овладеть этим мечом, подчинить себе Медаздин, надо вот пройти этот мосах, имя Дин во всей его полноте, 120. Мы видим с разных сторон, эта идея высвечивается, про то, как очищается и к чему приходишь вот на этом пути к Кейтсхайм. И числа это иллюстрируют так, что можно и так посмотреть, и так, и все будет правильно. Теперь, значит, у нас в народе был такой человек, которому все это удалось сделать. Может, не один, но про одного, только один был наверху всего. Это Моше Рабейну. Он жил, кстати, 120 лет. И какова там была его, значит, биография? Ну, с самого начала он родился... Так что свет вокруг него шел, и мать сказала про китов. Это его рождение, такая нашама пришла в мир. А дальше вот он попал во дворец Паро, Авода Зара. Это как число 77. Дальше он тут убежал. Он должен оттуда убежать. Ему удалось убежать. И дальше на каком-то этапе он попал перед кустом, горящим, горящий куст, огонь. Ему было сказано, сними обувь, земля, это земля Койдыш, на которой ты стоишь. Койдыш, но в переводе это святое, святая, как бы. Это оторванность от материальности, он поднялся уже, сними обувь, ты, значит, другие нет. А вот ты стоишь на земле, которая койдыш. Ты же овладел этим. Ну, после этого он пошел водить народ. Куда он пошел? Да, кстати, где этот был куст? И что там дальше? Это место Харейф. С одной стороны, Хумаш называет Харалуким. Дарайлуким – это вот Мидаздин. А с другой стороны, Харейф – те же самые буквы. Абсолютно те же самые, что в слове меч. Другая классовка. Вот овладев этой Мидаздин, он мог снять обувь, он уже находился на другом измерении несколько. И вот тогда он пошел уводить сам Исраил. Делать Геулу. У него самого был кое-Геулу уже. Он вышел из этого измерения. Он на другой земле стоял. Поэтому он мог выводить других. Его судьба, она вот действительно просматривается в этих числах. Его путь, это путь к Эйцхайм. Жил он 120 лет. Дальше интересная вещь. Хумаш про это как раз Хумаш и говорит. Это 6-й перек, 3-й пасук. Там говорится, сказал Ашем, не будет судиться больше мой рух с человеком, никогда бишагам ху басор. В силу того, что он плоть и так далее. Да, и сказано, что его дни будут 120 лет. Сокращение жизни. Здесь появляется 120. Ну, много раз он говорил, что люди не живут 120. И раньше до потопа 120 не жили, жили гораздо больше. Вот здесь имеется в виду 120 не фактический возраст человека, буквальное понимание, это концепция, направление жизни человека теперь проходить через это Мидаздин. 120 – это вот описание его жизни. Кто идет по этому пути, вот тот преуспевает. Вот назначение человека после потопа. И Моисей таки жил 120 лет. Но не только в прямом смысле, но и в том, то же слово «бешагам». В Танахе единственное место, где можно встретить это слово. Гематрию 345. Гематрия имени Ашем. Моисе. Хумаш в этом месте показывает, кто стоит на вершине этой дороги, которая приводит к Эйцхайм. Кто добрался в самом, так сказать, чистом, высоком, близком, какие угодно можешь слова произносить, кто ближе всех к Эйцхайм, короче говоря. Моисей, вот здесь прямо сказано, 120 лет, и гематрия 345 моментально вышла. Это его гематрия. Так. Ну, хорошо, что у нас был такой предводитель. Теперь, после того, как просветили в числах, да, но тут еще такой момент есть. Тоже числовое соотношение, которое проясняет свет, что здесь происходит. Ну, Моше, он был исключительным. Но с таким Гемурем, которые, значит, туда отбираются, с этой живой стороны творения, их уже побольше, чем один. Пусть они того уровня, как он, но тем не менее. Так вот, есть указание в числах именно про это. Давайте смотреть. Надо преодолеть этот мосох, эту занавес. Тут гематрия 120 мы выяснили, и за этим стоит Мидаздин в его полноте. Так вот, дальше, значит, кто идет по этому пути, преодолевает мозг. Цадик. Цадик Гемур. Дальше, ну, гематрия само слово цадик будет 204, но взор смотрит на этого цадик как на число 90. Это первая буква этого слова. То есть определенное основание. Не просто так. Первую букву взяли и все. 90. Там за этим стоит хорошая глубокая кабола. Вот мы скажем, что число, описывающее цадик, это 90 тоже. Только этот мосах 120 преграду. И отправим вот через нее этот цадик. 90. 120 плюс 90, сколько получается? 210. Это гематрия Геула. Как раз в таком вот, по этому количеству лет вышли из Мицраим. 210 лет. Это с именем связано. Мы видим, что цадик Гемур, который находится в этой книге, и он действительно очистился, тогда он дошел до вот уровня Геулы. Не той, на которой был Моше, конечно, но вот на своем уровне. Освободился от этого, от пут этого окружения, от собственных пут. На своем уровне. Но он должен быть отвечать на число 90. И тогда у него хорошая возможность пройти через эту заслонку и попасть в Ганейден. Это, собственно, есть эта книга жизни. Это есть эта книга Цадиким Гемурим. Это вот у них такое пространство. Так. Теперь дальше будет интересное исследование. А почему Гемора говорит про 500 лет именно? Откуда взялось это число? 500. Ну, это интересный вопрос. И на это, по исследованию вот этого вопроса у нас будут интересные результаты получаться сейчас. Так что вооружитесь вниманием и двинемся вперед. Начнем с Зоэр. Зоэр сказала, что храм был разрушен в 5-м тысячелетии, что явно не соответствует действительности. Оба храма были разрушены в 4-м тысячелетии, не в 5-м. Первый храм 3338. Ну, а второй же ближе к концу этого тысячелетия. Тоже в 4-м тысячелетии, не в 5-м. Почему Гемор говорит в 5-м? Аризаль дает объяснение. Я сейчас изложу не слово в слово, вот, как он сказал, но основываясь на том, что он сказал. Вот так. Речь идет о 5-м дне творения. Это 5-е тысячелетие. Каждый день как 1000 лет. А почему там написано, значит, 4-е тысячелетие? То есть на самом деле случилось. Потому что вот каждая из этих сил, которые в творении, она содержит все остальные. В частности, 4-й день. Он включает в себя 5-й тоже. И 3-й включает, и 1-й включает. Так вот, хотя фактически это случилось в 4-м дне, в 4-е тысячелетие, но проявилась та его часть, которая отвечает 5-му дню. А это, с точки зрения Кабула, это сила разрушения. Это продолжение Гевуры, спуск Гевуры. Там, где же есть мощное разрушение. Вот храм и был разрушен. А фактически там 4-е тысячелетие не играет роли. Не в этом суть. Смотрим, какая сила его разрушила. Сила 5-го дня. Так, здесь мы имеем число 500. Ну, не надо иметь очень большое воображение, чтобы понять, что мы имеем дело с пятым днем. Здесь немножко наоборот. Здесь 500 лет, чтобы сделать тикун, исправление. Но там, где исправление, там и падение. Надо пройти то же самое расстояние, просто в обратном направлении. То, куда Адам упал, получается на 500, надо восстановить, пройти в другую сторону. Теперь тут есть такой еще нюанс про это 500. Все-таки мы должны получить как-то полноту. Нельзя идти к какому-то одному концу и вот получить полное исправление в Ганейден. Там совершенство, там полнота, шлеймут. Ответ такой. Вот есть нашама человека. Она имеет свою специфику. Есть два главных направления. Правое и левое. Хесед и дин. У некоторых как душа, она по происхождению ближе к правой стороне, хесед. А у некоторых к левой. И там, по 500. В сумме получается 1000. Что это означает? Человек, который, хотя происхождение его душа, она вот предположим, на правой стороне, на стороне Хесед. Но, чтобы пройти вот этот путь к Эйцхайм, она не может двигаться только по своей обочине, что ли. Она должна задействовать левую сторону тоже. Ведущая, здесь вот ее правая сторона так сделана, но она подчиняет себе, что ли, берет соучастники в эту левую сторону тоже. И наоборот. Но поскольку вот есть два главных направления, поэтому есть число 500 и 500. Но здесь 500 на самом деле надо удвоить. Человек идет и справа, и слева. Пример. Авраам, Авину. Всем известно, что вот это была Медад Хесед, как бы он представлял ее. Но, послушайте, он же вот взял сына, положил на мизбех, на жертвенник. Тут уже от Хесед мало что. Сказали, делаю. И другие случаи в биографии. Отправил Ишмаэля, другого сына. Все он владел обоими. Одно из испытаний, кстати, вот этой акейды, жертвоприношения сына, в том, чтобы проверить его на медоздинную, так Зоэр говорится. У Ицхак, Авину, который, так как бы его душа слева, Мидас-Дин, но иначе он был свободен от Хесед. Жена у него была Ривка, там сплошной Хесед. Вот. Так что вот это объяснение на 500. Теперь давайте двигаться дальше в этом направлении. Чем мы поняли, почему 500, и это вот исправление падения Адама, так у нас получается. Это и есть, он был изгнан из Ганейден, от Эйсхаем вниз пошел, а теперь надо эту дорогу так и расчищать. В смысле, как уже было описано раньше. Но теперь давайте рассуждать. Очень простое рассуждение. Адам упал в творение, которое находится ниже, чем Ганейден. Дхон Мурн. Что ниже, чем Ганейден? Это наша область. Две соседние области. Тот мир, в котором мы живем, и Ганейден. Доказательство очень простое. Человек умирает, и нашама переходит в лучшем, при хорошем раскладе в Ганейден, именно на следующую ступень поднимается. Две соседние области. Адам упал из Ганейден. Вот тот мир, в котором мы находимся, это известно. Но, а как он попал в Ганейден? Он не с Луны свалился. Он тоже где-то был. И где же он был? Он не был за 10 измерений от Ганейден. Он тоже на одном измерении находился от Ганейден. Под Ганейден, на одну ступень вниз. А там наше творение. Получается, что Адам до того, как он был поднят в Ганейден, и какой же Бог провел это через число 500 его, так, сам, без труда, он находился в нашей области, где легко представить, что были люди, как у нас сейчас. И вот из этих людей, с этого уровня, на котором мы находимся, форма там могла быть иная несколько. Не знаю, сколько она отличалась от той, которая была вот там в начале у первых тех людей, которые Хумаш описываются. Тут, может быть, какое-то расхождение было, я не знаю, трудно сказать. Но, по сути, это вот ступень под Ганейдом, то же самое. И там, значит, вот у нас сейчас есть народы, там они тоже могли быть. И вот из них был выбран один, одна душа, Адам, и сказал ему: сделаем человека по образу и подобию нашему. Целым Элуким, бецелым Элуким, слова Хумаш. То есть сделай ему такое, что у него вот одежда души будет чистой. Целым Элуким, в свете того, что мы сейчас говорим на этом занятии, это такой целым, который может пройти через Медоздин. Он очищен уже. Вот сделано было с Адамом это преобразование, и вот такого человека, исключительную душу, поместили в Ганейден, подняли. Дальше другое подтверждение тому, что здесь вот они под Ганейден только одно пространство находится. Дальше Мидраш и Зоар говорит о таком субъекте, как Хава Ришойна, первая Хава, первая жена Адама. Что это за Адама? Хумаш она не описана. Там только про вторую Хаву написано. А Мидраш и Зоар говорят про это. Что мудрецы тех времен имели в виду? Трудно сказать, потому что потом появились комментарии, что это, и тут они, значит, эти комментарии, если начать читать, то там далеко можно уйти от того, что на самом деле было. Но вот, вне сомнения, что была какая-то первая жена. Если мы вот говорим о том, что значит, Адам был до того, как взят Ганейден, был на уровне нашего творения, но люди имеют жен здесь. Тогда тоже имели. И дети у них были. То есть Хава Ришойна – это предыстория Адама. До того, как он попал в Ганейден. А почему она не пошла с ним? Не захотела. Самое простое объяснение. Самое простое объяснение, простое, без всяких домыслов. Что Мидраш имеет в виду, что Зоар имеет в виду? Адам находился в пространстве, предшествующем Ганейдену. Это просто Хумаш написано. Оттуда его взяли. И там у него была жена. Там были другие люди тоже. А его избрали, сделали у него целым чистым. Ну, что произошло? Она не захотела. Осталась там. Значит, женщину можно понять. Ну, представьте себе такую ситуацию. что на самом деле то и было. Зоер так объясняет. Слово «ваиках», «ваиках Ашем Луким Эс Адам», взял его Всевышний. Что он что-то взял? Это мешок с картошкой, который можно положить за плечи и взять, повезти. Зоер говорит в этом месте, что он предложил Адаму, и Адам согласился на то, чтобы показаться в Ганейден. Может, даже с энтузиазмом, Зоер не поясняет. Но он сделал свой выбор. Когда в Хумаш говорится, например, о том, что мужчина женится на женщине, там тоже эта терминология «ваиках» взял. Он ей, так сказать, это ее согласие. Она не согласна, ничего не будет. Не будет ценное супружество. То есть вот это слово «ваиках», потому как оно употребляется в Хумаш, в частности, означает добровольное согласие, добровольное желание следовать этому пути. Вот здесь и получается. Адам находился там, где примерно мы, в том пространстве, только в другом времени, конечно. И ему было предложено выбор. Выбери жизнь, если хочешь. И он выбрал, а она не захотела. Я говорю, что женщину очень легко понять. Почему? Что, собственно, ему было предложено? Вот ты сейчас живешь, у тебя жена, там дети, по-видимому, были, и там работа есть. Люди занимаются тем, что вокруг. Человек вписывается в ту среду, которую он есть. А что ему говорят? Знаешь что? Оставь все это. Пойди в то место, где никого нет. Но там ты будешь ближе к Богу, ближе к Всевышнему. Там есть Эйсхайм. Но для этого должен отрезать себя от этого мира, в котором ты живешь. Ну, когда пойду? Может, даже с большим удовольствием сказал. Может, даже долго не думал, мы не знаем. Она не захотела. Ее можно понять. Женщина – существо, значит, более инертное, более близкое к материи, это известно. Так вот, она не захотела. Он там один оказался. Я вот вспомнил, когда я готовил это занятие, вспомнил про свою жену. Как ей не хотелось уезжать из этого города. И она говорила, у меня там не будет жизни в этой Америке. И она была права. Тот уровень жизненной силы, который был в ее душе, она никогда, она потеряла и никогда больше не возвратила. Но тем не менее, она пошла. Почему я пошел? И я ее спрашивал, она говорила, что нас просто приковали, меня к тебе приковали цепью. У меня не было выбора. А у Хавы решен, был выбор. Ее не приковали. Вот это разная судьба. Значит, вот можно на этот Мидраш, на Зоэ, про Хавы решен посмотреть нормальным человеческим взглядом, что происходило. И все получается очень просто и гладко. И понятно. Но никаких замысловатых там объяснений, которые умные люди дают, но они, так сказать, объясняют что-то иное. Можно просто посмотреть на вещи. Знаете, как вот сказка у Андерсона была «Голый король». Мальчик был, он посмотрел на короля и все понял. Так и здесь. Вот. Кстати, в «Ваиках» гематрия слово взял. 124 – это Эйден, гематрия слова Эйден. Тут переход из того пространства, где находишься, в другое, да, на Эйден. Так. То есть вот из того, что мы сегодня говорили, хорошее подтверждение тому, что тогда было сказано о том, что было творение, и не только Адам там был, и до того, как он попал в Ганейден. Тогда это было обосновано по Псуким. Здесь тоже очень хорошее обоснование тому. Ну хорошо, значит, мы сегодня в основном вот выяснили про связь Эйцхайм с нашим пространством, про путь туда, и в следующий раз мы уже пойдем в сторону того, что дальше говорит Гемора. Это занятие будет очень важное, на самом деле, с точки зрения практической. Ну, вот мы рассуждаем про Ганейден, про деревья эти, книга Сефер-Хаим. Это все крайне интересно. И для некоторых людей в этом есть реальность. А для других это высокие материи. Но в следующий раз мы будем говорить о уже как бы вещах, которые, с одной стороны, высокая материя, что без нее не обойтись, а с другой стороны, касается любого. Мы будем говорить про бейнюним, про средних. И это как раз очень уместно перед Рош-Ашана. Потому что я специально так чуть-чуть перескочу, чтобы сделать это занятие как подготовку на эти 10 дней. Используя эту гемору. Так что приходите в следующий раз тоже. Пожалуйста, какие есть вопросы? Выключите, Миша, сейчас.